12 апреля, четверг вечер. Округ Сокора, Нью-Мексико, США. Самоубийцу похоронили прямо на месте гибели. Копать в сухой пустынной почве было легко, и уже через 20 минут была готова глубокая могила. А кто-то из его компании вполне осмысленно и грамотно прочитал молитву. А затем все снова разошлись по машинам и поехали дальше, хоть и в явно подавленном настроении. Теперь мы ехали без головных дозоров, почти бампер в бампер, проскочили два или три городка, вызывая недоуменные взгляды местных, и одну, на удивление, замертвяченную промзону. Но все прошло без новых происшествий. К бокс-каньону подъехали вечером, но сумерки еще даже не начинались. С местом ночлега негативка не обманула. Наша колонна свернула на вполне укатанный проселок, ведущий под уклон, и вскоре под колесами машин захрустела речная галька. Мы въехали в пойму реки. Даже не реки, а большого ручья, но чуть выше этот ручей образовал немаленькое озеро. Намытые отложения камней создали запруду, через которую дальше вода текла с трудом. С боков же озеро было зажато скалами, крутыми и красноватыми, которые у меня всегда ассоциировались с Аризоной. Но по пути встретились лишь в Нью-Мексико. «Какое место! С ума сойти!» – прошептала Дрика, оглядываясь. «Здесь можно неделю на этюдах провести». Действительно, пейзаж впечатлял. Крутые скалы, поросшие лесом, горы вдалеке, голубое небо, отражающееся в прозрачной воде. Не жарко. Горы. И удивительный прозрачный воздух. Кажется, что даже на самых дальних горах, на их склонах, можно разглядеть каждый камешек. А вот лагерь на природе пляжники разбивать умели. Трейлеры выстроились буквой «П», несколько человек сразу отправились за дровами, под склонами скопилось немало сухого валежника. Кот выбрался наконец из фургона, где проспал целый день, чем вызвал немалый восторг у молодежи. Негативка же просто сгребла тигра в охапку и отказалась с ним расставаться. «Вот на те скалы мы обычно забираемся здесь», — сказала она, показывая на нависающие над водой каменюки великих размеров. «Специально сюда катаемся от Альбукерка». Пляжники вытаскивали из машин складные столы и стулья, устанавливали это все на шаткой гальке, подгоняя. Кто-то уже взялся сооружать сэндвичи, появилось холодное пиво из холодильников. Настроение у них всех было какое-то избыточно приподнятое, и мне кажется, что я понял причину. Страшный месяц в гаражах позади. Путь, в котором погибло 7 человек, если считать девушек, увезенных трейлерщиками, постоянный страх и напряжение. И вдруг это волшебное место, которое просто внушает ощущение безопасности, словно гипнозом, и плеск воды, и запах сосен. Словно кусок старой жизни каким-то образом переместился в середину окружающего кошмара. «Как бы на проблемы по такой радости не нарваться», — подсказывала мне откуда-то глубоко изнутри моя паранойя. «Надо поосторожней быть. А вообще искупаться хочется. Просто глянул на эту самую прозрачную воду, холодную даже на вид, и понял, что если в нее не залезу, умру от тоски и стресса. 2 дня пути по пустыне, кондиционер в кабине не включали, все равно окна из-за решеток не закрываются, а лишний бензин он поджирает. В результате весь в липком поту, одежда тоже какая-то неправильная, в ботинках не пойми, что творится. «Я купаться», — сказал я, никому конкретно не обращаясь, и направился к фургону за полотенцем. Отойти решил подальше от лагеря, чтобы спокойно и от души поматериться в ледяной воде. Я ее рукой проверил, почти на точке замерзания или около того. Больше желающих окунуться я не видел, хотя залезли по колено и плескались в воде многие. Из-за черного трейлера поднялся столб негустого дыма, разгорался костер. К нему бы еще мясо на шашлык, но это уже мечты. И у пляжников, и у нас продукты максимум на сэндвичи годятся. Или это консервы. У пляжников вообще лишь штабеля буханок хлеба для тостеров и масса всякой упакованной нарезки. Все, что должно было пойти на сэндвичи для вечеринки, и ничего больше. Зато очень много. Ожидалась дискотека на весь пляж. Это их и спасло. Кстати, любопытно было бы глянуть на их парти-трейлер изнутри. Примерно представляю, что это такое, но никогда в глаза не видел. Не в дискотечном я уже возрасте, не бываю в таких местах, а наоборот их сторонюсь. Дальше по склону камни стали крупнее, и перебираться через них стало труднее. А еще труднее оказалось расстаться со всем оружием после того, как разделся. А как подумал, что я сейчас отплыву в сторону, а это все останется на берегу? И решил далеко не уплывать. Вода была такой, что поначалу дыхалку сбила. Ни вдохнуть, ни выдохнуть, как в кислоту окунулся, так холодом обожгло. Потом, правда, легче стало, как задвигался, попытался плыть. Меня увидели от лагеря, засвистели, кто-то замахал руками, а кто-то и камень бросил. Но не в меня, а так, чтобы брызг побольше. Экзальтированная молодежь. Проплыл немного от берега, перевернулся на спину, погреб обратно. Воспоминания о двухдневной жаре из меня словно кто пинком под зад выставил. Холод, вечный холод во всем теле. Вода прозрачная, на дне видны все камешки, вокруг которых крутятся мелкие гибкие рыбки. Нырнул, зачем-то попытался поднять камень со дна руками, но затем бросил. Когда вынырнул, услышал женский визг, но рвануть к берегу к оружию не успел. Услышал смех и понял, что ничего страшного не случилось. Лори тоже решилась искупаться, а следом за ней еще какая-то девчонка, и последним нырнул парень в расте, правда уже без нее, с длинными волосами, затянутыми в хвост. Он не визжал, а просто орал, как резанный. А я его понимаю. Это не пляж Калифорния. Остальные гомонили на берегу, всем было весело. А может, это и хорошо, веселье это самое после недавних смертей. Сколько всего их еще ожидает впереди, один бог ведает. Да и то сомнительно, ведает ли на самом деле. Пусть хоть сейчас расслабится. А вообще неплохо было бы хотя бы мужскую часть компании погонять, построить, хоть какое-то подобие отряда из них сформировать. Нельзя же быть такими беспечными. Закончился калифорнийский пляж. Теперь кладбище кругом. Беспокойное. Полотенце жесткое, растереться получилось до красноты, как наждаком. Сумку с чистой одеждой притащил с собой, даже боевую обувь пока сменил на легкие кеды. Потом постирушками занялся на камнях, чем, похоже, вызвал удивление окружающих. Надо же, человек без стиральной машины этим занимается. Вспомнил я про эту самую машину в Трейлмастере, модную и с подсветкой, но решил, что пора от таких благ отвыкать. А высохнет все на камнях горячих быстро, и не нужна нам ваша отжималка и сушилка. Костер уже горел. Вокруг стояли стулья, были открыты два переносных холодильника с пивом. В общем, выезд на природу. Я, правда, поинтересовался у Лори, выставили ли они пост выше по дороге и наткнулся на недоумевающий взгляд. Но, как ни странно, меня поняли. И один парень подхватил дробовик и рацию и направился в сторону шоссе. Потом были просто посиделки у костра. Тигр пришел ко мне и нагло забрался на колени, где лежал, сонно щурясь на костер. Сначала шла негромкая болтовня, ни о чем под пиво с сэндвичами. А вот потом разговор пошел серьезный. Начала его негативка, обратившись к парню с бородкой, заплетенной в косичку. Тот в шутку разворачивал проект разведения лосося в Канаде, когда девушка вдруг спросила. «Бен, а ты точно уверен, что нам надо ехать именно туда?» «Что ты имеешь в виду?» «Смотри, мы проехали чуть больше 1000 миль», — начала объяснять она. «Двоих мы потеряли прямо в Ирвайне, их убил мутант. Затем быдло с винтовками напало на нас за Юмой, забрав двух девочек и убив Роба. Уже 5 человек. Потом Лиз погибла в этом мотеле. Затем Эйп выстрелил себе в рот. 7. Мы становимся похожи на считалку про негритят, которые пошли купаться. Сколько нам еще ехать миль?» Парень, которого звали, как оказалось, Беном, заметно озадачился. Затем сказал: «Там мы должны быть в безопасности. Это север и глухомань». «Скажи, много ты видел здесь зомби с тех пор, как мы проехали Юму?» — спросила негативка. «Напряги мозги, вспомни». «Ну, мало вроде как», — озадачился он. «Мало, даже очень мало. Так в чем разница между Канадой и Нью-Мексико, например? Здесь тепло. Ты сама знаешь, что зомби на холоде становятся пассивными, по радио об этом 1000 раз говорили». «Это ты пассивный и в тепле, и на холоде», — подначила его вроде бы симпатичная девица в бандане, правда со странно длинным носом. «Эрика говорит не глупые вещи, тебе хорошо бы послушать». Обрадовавшись неожиданной поддержке, негативка Эрика еще оживилась. «Нефть — это хорошо, а еще хорошо еда. Она даже нужнее нефти. Там с едой, как мне кажется, будет не очень». «За нефть можно получить еду», — подал голос парень с маленькой светлой бородкой и бритой головой. «Сколько угодно». «За еду можно получить нефть», — парировала Эрика. «Сколько угодно. А еще в бак дизеля можно налить кукурузного масла и не думать о нефти». «К чему ты это?» — удивился бритоголовый. «К тому, что я больше не хочу никуда ехать», — заявила она. «Я завтра буду искать своих родителей. И независимо от того, что с ними случилось или не случилось, я остаюсь здесь. И Джейк остается здесь». Она показала на своего брата, и тот кивнул, отчего на его хвосте из перекрученных косичек брякнули какие-то бусы. «Мы заберем одну машину и немного горючего. Если кто-то хочет попытаться остаться здесь, можете присоединяться к нам». «Вы хотите осесть прямо возле Альбукерка?» — переспросила Лори. «Там должна быть прорва мертвецов». «Нет», — ответила та. «Оседать надо дальше, там, где нет проблем с водой». «А чем заниматься?» Чем угодно. Я девочка с фермы, умею и трактор водить, и с лошадьми с детства занималась, как и Джейк. Найдем, что делать. Смешно, но это заявление никакой усмешки у меня не вызвало. Американцев надо знать. Что бы ни думали о них люди в других странах, работать так, как они, мало кто умеет. Это вообще нация настоящих трудяг. Иностранцы даже не понимают, как можно существовать с таким темпом жизни. А американский фермер, равно как и его дети, это вообще особая статья. Ферма не колхоз. Ты один за всех и за все сам отвечаешь. Перед собой, перед семьей, перед банками и налоговой службой. Все сам. Один. И если бы наши колхозники умели вкалывать хотя бы на треть, как местный фермер, дальше даже можно не продолжать. И когда эта фермерская дочь сказала, что останется здесь и займется хозяйством, я воспринял ее абсолютно серьезно. Как и все остальные, кстати. Вы что, надеетесь, что когда-то снова начнется пляжная жизнь, и вы все вернетесь в университет? Спросила она, оглядывая своих друзей. Это все закончилось. В Канаде вы будете выгонять вонючую нефть из битумного песка или валить лес. Хочешь выжить? Занимайся тем, что тебя кормит. Похоже, что для некоторых из них это было откровением. Они ехали в Канаду, но вот что там будет, сильно не задумывались. Представили, как папаша Лори устроит вечеринку в честь их приезда, а дальше? А что дальше? Я с вами, вдруг сказал бритоголовый с бородкой. Мне все равно некуда больше ехать, а в Канаде холодно. «Мы с вами», — подняла руку сидевшая рядом с ним конопатая рыжая девушка с очень скуластым лицом и двумя косичками, свисавшими на грудь. Эрика обвела взглядом остальных, но больше никто присоединиться не хотел. И думаю, что они просто не хотели начинать биться за выживание прямо сейчас. Пусть их путь и опасен, но все же он безделен. Ты сидишь в большой и комфортной машине, которая куда-то едет, и то самое будущее, для наступления которого уже надо начинать трудиться, все никак не наступит. «Пока можно отдыхать. Мы заберем трейлблейзер, тем более я его и веду», — сказал Джейк. «И две бочки горючего. В грузовике есть пустые». Я сначала не сообразил, о какой машине идет речь, но потом вспомнил, что читал такую надпись на RV поменьше, который на базе большого пикапа сделан. «Трейлмастер» и «Трейлблейзер». Дальше разговор сбился опять на несерьезное, но четверо решивших отколоться пошли к машине. Я посидел еще немного, потом передал Дрике кота и, попросив ее сильно не задерживаться, пошел к фургону спать. Как-то растащило меня пиво после купания, лучше выспаться хорошенько. Когда уже откидывал спинку сиденья, пытаясь устроить что-то вроде ложа, услышал шаги. Джейк и негативка. Вид серьезный, явно с какой-то идеей или просьбой, что намного вероятней. «Слушай, друг!» Завел разговор на уигерский манер Джейк, но сестра его перебила, сказав: «Извини, мы к тебе с просьбой». «Да». «Здесь такое дело», — она немного замялась. «В общем, нам надо завтра ехать на ранчо к родителям, но мы не знаем, что там и как. Это совсем близко от Альбукерке, и это большой город. И... в общем, ну как сказать, ты не мог бы нас проводить? Это совсем недалеко, думаю, что миль 40 отсюда, не больше. Это как из пригорода на работу добраться, всего час». «А почему?» — немного удивился я. «У нас один дробовик на четверых, и мало патронов, и еще... ты вроде серьезный человек, умеешь видеть неприятности». Она явно стеснялась, поэтому говорила, глядя в землю, но затем оживилась. «Зато если там все в порядке, ты можешь у нас даже остановиться. Там большое ранчо. Раньше отец разводил лошадей, но потом часть пастбищ пришлось отдать банку, а лошадей продать». «Точно 40 миль?» — спросил я, задумавшись. «Не точно», — сказал Джейк. «Но если больше, то не намного. Это до самого Альбукерка и 10 минут на восток». Я прикинул, что они все же расстояние немного мысленно сократили, но действительно несущественно. Можно уложиться в пару часов, если все пойдет нормально. Мы пока идем по графику, можем пожертвовать парой-тройкой часов на доброе дело. Мало ли что. А мне, если честно, уже и так больно смотреть, как этих ребят одного за другим забирает смерть. Может, они инфантильные или еще какие, но неплохие и не злые. А если судьба даст им шанс поумнеть, то за ними еще и будущее. Наверное, самое лучшее, что мы можем сделать, это помочь судьбе дать им этот самый шанс. «Договорились», — кивнул я. «С утра поедем вместе, но с одним условием. Пока мы не расстанемся или не найдем ваших родителей, мое слово для вас закон. Считайте, что вы в армии. Или езжайте сами, отвечать за вас я тогда не смогу». «Мы согласны», — сказала Эрика. «Согласный», — подтвердил ее брат. Я еще посмотрел на него и подумал. А хорошая ли эта идея возвращаться Уиггером в землю реднеков? Может быть, ему стоило что-то предпринять, чтобы не нарываться на лишние проблемы? 13 апреля. Пятница. Утро. Округ Сокора, Нью-Мексико, США. Проснулись все с рассветом. Терять светлое время суток никто не хотел, ни единой минуты. Все уже привыкли к тому, что ночью лучше никуда не соваться, а где-то пережидать ее в безопасности. Зато день как раз для езды. Первое, о чем я подумал с утра, сегодня пятница, 13 число. Я не суеверный, но обычно в такие дни старался ничем серьезным не заниматься. Имел возможность убедиться, что невезение бывает просто катастрофическим, скорее даже беспредельным. Но подождать денек никакой технической возможности не было, и с утра мы вшестером засели за картой в их мобильном доме. Который, кстати, хоть размерами и поменьше трейл-мастера был, но по роскоши почти не отставал. Действительно, в таком путешествовать с компанией чистое удовольствие. А еще эта машина делает честь Хедли как конструктору. У нее появилась дополнительная задняя ось, и стала она не 4 на 4, а 6 на 6. Вы мне, главное, покажите ваше ранчо на карте, а заодно обрисуйте возможные пути подъезда и подхода, включая подход скрытный. Сумеете? «Без проблем», — заявил Джейк. К моему удивлению, о его уиггерском облике подумал вчера не только я, а кто-то еще. Наверное, и у него хватило ума вспомнить, куда он едет. Мало того, что он был одет в простые джинсы с рабочими ботинками из нубука, так и его дреды превратились просто в длинные волосы, собранные на затылке в хвост. Нормальный такой хлопчик из реднеков получился. Соответствует местности. В карте он тоже разбирался и очень быстро наметил пунктиром несколько полезных мест. Среди них было русло пересыхающего ручья, по которому можно было даже достаточно близко подъехать на машине, и оттуда было несколько тропок, по которым можно было подойти к ранчо с тыла. Было бы странно, чтобы они таких подходов не знали, все детство там проиграли. «Ты стрелять умеешь?» — спросил я его, а заодно обратился ко всем остальным. «И как насчет вас?» «Мы оба умеем», — ответила за него негативка. «Мы все же с ранчо в Нью-Мексико, 22-й у нас был, едва ходить начали». «На нас не рассчитывайте», — ушла в отказ рыжая конопатая, скрестившая свои похожие на перепелиное яйцо руки на подтянутых груди и царапанных коленях. «Не то, что мы пацифисты, просто вообще не умеем». «Ага, понятно», — кивнул я. «А вообще вам двоим не мешает хоть немного научиться?» «Мы знаем», — кивнул Болди. «Просто хотим сказать, что от нас сейчас мало пользы». «Ну, из дробовика кто-то из вас пальнуть может?» — спросил я его. «Из 5 шагов во что-то попасть». «Мужик, мы не знаем», — развел руками он. «Пока не попробуем, сказать ничего не смогу. Можем что-нибудь нести, стоять на стрёме или менять колеса в машине, если нужно». В общем, ничего особо сложного в планировании не было. Возможно, даже все предосторожности были излишними, но я уже насмотрелся на окрестности городов в Аризоне, и поэтому решил перестраховаться процентов на 300. Нет ущерба в том, что мы сначала тихо подкрадемся к месту и понаблюдаем за ним со стороны. Если с родителями Эрики и Джейка все в порядке, то это замечательно. А если там кто-то другой, у нас будет время и возможность понять, кто это и что ему нужно в этом месте. В общем, так обратился я к терпеливо ожидающей моего решения компании. «Джейк, я дам тебе оружие на прокат и пойдешь со мной. Покажешь дорогу и вообще, что там к чему, понял?» «Понял. Эрика, останешься с Дрикой и остальными у машин. Ваше дело защищать транспорт и гражданских, в которых пока будем числить тех, кто не умеет стрелять, поняла?» Та молча кивнула. «Человека сумеешь выстрелить?» — уточнил я. «Человека?» — растерялась она. «Не знаю. Не в зомби?» «В зомби стрелять легко, а вот именно в человека». «А зачем?» «Ты, кажется, говорила о том, что двух девушек у вас увели бандиты, и одного парня убили, так?» «Ну...» — она запнулась мыслями. «Ну да, но они были бандиты. А в них бы выстрелить смогла до того, как у тебя отберут ружье и закинут в кузов грузовичка, а не после?» «Ну, до того, как придется становиться на все 4 в трейлере, а сзади выстроится очередь пользователей», — добавил Джейк к моему удивлению. «Тогда, скорее всего, тебе ружье уже не доверят, оно будет здорово мешать». Она вконец растерялась, и я понял, что лучше рассчитывать на Дрику. Та точно выстрелит, в этом я уже не сомневался. Может, запаникует, но стрелять будет. Стадию «не убей» мы уже прошли. А вот сам Джейк. «А ты выстрелишь?» — спросил я его. «Думаю, что да», — ответил парень. «Я бы и в тех за Юмой выстрелил, просто не было у меня оружия тогда». «Ладно, готовимся к выезду», — буркнул я и полез наружу из трейлера. Лагерь сворачивался. Мебель уже загрузили, двое парней дозаправляли машины из большой цистерны, что пристроилась в кузове грузовика. Один держал шланг возле открытой крышки бака трейлмастера, второй наверху крутил рукоятку насоса. Повезло им с этим, с тем, что есть запас топлива с собой. Иначе черта с два они бы даже сюда добрались, такие неприспособленные к новым реалиям и почти без оружия. Глядишь, постепенно обтешутся. Или погибнут, если не обтешутся, не станут или хищниками, или хотя бы бодливыми баранами, которые, сбившись в кучу, кого хочешь, затопчут. Хедли явно дожидался меня, в то время как Лори что-то перекладывала в своей странной машине, словно только что вырвавшись с пляжа. С ее же спутником стояла мулатка с косичками. «До Альбукерка поедем вместе», — сказал китаец. «Надо где-то остановиться перед самым городом, перед тем, как разбежимся в разные стороны». «Ты имеешь в виду, что надо выбрать место?» «Да, где можно безопасно, минут 10 поговорить», — кивнул он. «Джейк поедет со мной в машине, он знает местность», — ответил я, — «он подскажет». «Хорошо», — кивнул он. «А еще мы хотели спросить, нет ли возможности выменять у тебя на что-то хотя бы еще одну винтовку? У нас все же очень мало оружия». Нельзя сказать, что он меня этим озадачил, чего-то подобного я ожидал. Большая часть моего арсенала была развешана в фургоне на стенках и потолке, и не увидеть его было бы трудно. Другое дело, что развешан он был все больше по делу, чтобы можно было выбрать нужное и иметь его под рукой, а не на витрине для продажи. Если уж быть честным до конца, то еще 4 винтовки, дробовик и несколько пистолетов были спрятаны в фургоне. Но я рассчитывал на них как на средство оплаты за провоз нас двоих через океан. Или планировал сменять их на что-то жизненно необходимое. Отдай сейчас этим, пусть даже вполне приятным людям, и потом мне чего-то может не хватить. «Выменять?» — переспросил я. Переспросил на самом деле для того, чтобы выгадать время на размышления. Все же в неловкое положение он меня загнать сумел. Остатки совести где-то глубоко внутри начали подавать голос, покрикивая: «А ведь вполне мог бы поделиться, с тебя не убудет». «Ну тебе же тоже что-то нужно, верно?» — сказал Хедли. «Мы можем поделиться соляркой, например, хоть она тебе не нужна, пожалуй». «Парень, я даже могу с тобой запереться на часок в трейлере», — намеренно шутливо сказала мулатка, при этом явно подразумевая реальность своего предложения. «Или не я, если тебе не нравится цвет, а кто-то другой. Мира, например, я с ней говорила». Она указала на высокую девицу с длинным лицом и собранными в конский хвост длинными волосами, которая запихивала какие-то вещи в сумку возле пожарного автобуса. «Точно уже жест отчаяния. Можно подумать о них плохо, но я не подумал. Подумал, что они готовы на что угодно. 7 убитых и пропавших за считанные дни, да еще и не в такой уж большой компании, мало? За самую призрачную возможность выжить будешь цепляться чем угодно. А что они еще могут предложить?» И дальше произошло то, за что внутренний голос начал проклинать меня сразу. Я направился к своему фургону. «Дурак, дурак, ну что ты делаешь? Кто тебя под руку толкает? Развели на жалость, что ли? Когда это ты такой жалостливый вообще был?» Все эти мысли неслись через голову скорым поездом, в то время как руки тащили из-за мотоцикла длинную сумку, шарились в ней, выбрасывая наружу пачки с патронами, магазины, оружие. «Хедли, смотри», — сказал я, вынимая из машины дробовик, похищенный в свое время в комнате охраны в аэропорту Юмы. «Это 500-й Мосберг, я дам к нему еще 50 патронов, не больше, у меня мало 12-го калибра». Он словно немного опешил, но радостно схватил ружье, чуть не прижав его к груди. А затем принял 5 коробочек с увесистыми патронами, к нему сыпав их в тряпочную сумку, висящую на боку. Я же тем временем вытащил из сумки пистолет. «Это 31-й Глок», — протянул я оружие ему. «К нему есть 4 снаряженных магазина, 2 по 15 и 2 по 17 патронов». И ни единым патроном больше. И калибр такой, что не часто пока встретишь, это уже сопутствующее неудобство. «Это какой?» — чуть удивился он. 357-й ЗИК, новый», — ответил я. «Хороший, очень мощный, но мало распространенный. Если есть мозги в голове, то с этим вы как-то раздобудете еще оружие. Если мозгов нет, вам уже никто не поможет. Больше не дам ничего, мне это тоже все не с небес свалилось». Говорил я грубо, но на самом деле злился не на него, а на самого себя. А за что именно, сам не мог понять. То ли за то, что отдаю с таким трудом добытое имущество, то ли за то, что даю так мало, имея в запасе так много. Сам не знаю, злился в общем. «Спасибо», — сказал Хедли. «Что мы тебе должны за это?» «Ни черта вы мне не должны», — ответил я, отворачиваясь и подчеркнуто старательно запихивая сумку на место. Можете считать, что я избавился от неликвидов». «Ну, это неправильно», — сказал он. «Мы же не выпрашиваем подарки», — добавила мулатка. «Наверняка тебе что-то нужно». «Мне домой нужно. Меня семья ждет», — сказал я, задвигая боковую дверь фургона. «А с этим вы мне помочь точно не сможете. Поэтому забирайте стволы и давайте грузиться в машины. Время теряем». «Там еще заправку не закончили», — показал он на грузовик. «Минут 5 еще займет, как мне кажется». Они оба перетаптывались на месте, не решаясь уходить, словно ожидая, что я передумаю и что-то потребую взамен. Но я не требовал ничего, а вместо этого помахал рукой, подходившей со стороны озера Дрики с тигром на руках. Этот полосатый зверь, недавно еще дикий, вдруг оказался на редкость большим любителем сидеть на коленях, также перемещаться с помощью чужих ног, удобно устроившись на руках. «Дрика, садись пока к Эрике в машину», — сказал я ей. «Кота можешь взять с собой. Джейк поедет на твоем месте, будет показывать дорогу». «Ну, мы пойдем», — сказала мулатка, увидев, что я демонстративно не обращаю на них внимания. «В общем, если тебе что-то понадобится, ты знаешь, где меня искать». Сказано было как шутка, но предложено понимать как угодно. Они ушли, но заявились Эрика с братом, вид которого, если честно, внушал сейчас куда больше уважения, чем вчера. Не только негры ненавидят уиггеров, но и у меня самого к ним отношение примерно такое же. Как бы я относился, например, к негру, который старательно выдавал бы себя за русского, невзирая ни на какие резоны? Примерно так же, пожалуй.